Издательство «Миф» представляет. Нина Георги. Лавандовая аптека в Париже. Перевод с немецкого Романа Эйвадиса. Читает Ярослав Хорошков. Посвящается моему отцу Иоахиму Альберту Вольфгангу Георги по прозвищу Джо Широкий. Заваде Айхвальдау. 20 марта 1938 года, 4 апреля 2011 года. Хаммелин. Папа, ты был единственным человеком, который читал все, что я писала, с тех пор, как я начала писать. Мне будет не хватать тебя. Всегда. Я вижу тебя в каждом вечернем огне и в каждой волне всех морей и океанов. Нина Георги. Январь 2013 года. Этот роман посвящается тем, кого уже нет, и тем, кто их все еще любит. Глава первая. Как я мог попасться на эту удочку? Две генеральши дома номер 27, его владелица мадам Бернар и консьержка мадам Розалет, взяли месье Игаре в клещи на площадке между своими квартирами на первом этаже. Этот Лепе поступил со своей женой как последний мерзавец. Что называется, ободрал как липку. Позор! Мужчинам, конечно, многое можно простить, когда видишь их жен. Ледышки в Шанели. И все же мужчины — это какие-то чудовища. Простите, я не понимаю, что, собственно... Нет-нет, вас это, конечно, не касается, мсье Эгаре. Вы просто кашемир по сравнению с дерюгой, из которой сшиты остальные мужчины. Короче говоря, у нас новая жилица. На вашем, на пятом этаже, мсье. Но у этой бедняжки ничего нет, ровным счетом ничего, кроме разбитых иллюзий. Ей нужно практически все. Так что, как говорится, не проходите мимо, мсье. Помогите, чем можете. Она будет рада любому пожертвованию.
Разумеется, я мог бы предложить ей, например, несколько хороших книг.
Честно говоря, мы имели в виду что-нибудь более полезное. У мадам ведь
ничего нет, понимаю. Книготорговец был убежден, что нет ничего полезней книги, но пообещал подарить новой соседке стол. У него ведь был лишний стол. Мсье Эгаре засунул галстук между двумя верхними пуговицами наскоро выглаженной белой рубашки и аккуратно закатал рукава по локоть. Он в нерешительности стоял перед книжным стеллажом в коридоре. За стеллажом находилась комната, которую он не открывал 21 год. 21 год, 21 лето и 21 новогоднее утро. Но злополучный стол стоял в этой комнате. Он глубоко вздохнул и взялся за первый попавшийся том. Это был роман Джорджа Оруэлла 1984. Он не рассыпался на части и не укусил его за руку, как злая кошка. Он взял следующий том, потом еще два, потом потянулся к полке обеими руками и принялся выгребать книги охапками и складывать их в стопки на пол рядом с собой. Стопки быстро превращались в столбы. В башне, в волшебные горы. Он прочел название последней книги, когда часы пробили 13. Сказка «Путешествие во времени». Если бы он верил в предзнаменование, он расценил бы это как некий знак. Он принялся кулаком снизу выбивать полки стеллажа из креплений. Потом отступил на шаг. Вот она. Как призрак выступает из разобранной вербальной стены. Дверь в комнату, в которой... Я же мог бы просто купить стол. Мсье Эгаре провел рукой по лицу. Да, обтереть книги, поставить их на место и опять забыть про эту дверь. Купить стол и жить себе дальше, как жил все эти долгие годы. Через 20 лет ему стукнет 70, и оттуда, из будущего, он уж как-нибудь разберется с прошлым. А может, просто успеет умереть. Трус. Дрожащими пальцами он повернул дверную ручку, осторожно приоткрыл дверь, потом легонько толкнул ее внутрь, прищурил глаза и... лунный свет и сухой воздух. Он медленно вдохнул носом, принюхиваясь, но ничего не почувствовал. Запах ее исчез. За 21 лето мсье Эгаре научился обходить сознанием ее, как обходят открытые канализационные люки. Ее имя обычно всплывало в его памяти как «она». Как короткий пробел тишины в ровном жужжании потока мыслей, как маленькое белое пространство среди образов прошлого, как точка темноты в его чувствах. Его мышление освоило все виды пробелов. Мсье Эгаре осмотрелся в комнате. Она показалась ему такой тихой и бледной, несмотря на обои цвета лаванды. Годы, проведенные за закрытой дверью, вытравили из нее цвет. Свет из коридора почти не встречал преград, предметов, которые могли бы отбрасывать тени. Простой стул, кухонный стол, ваза с лавандой, украденной 20 лет назад на плато Волансоль. И 50-летний мужчина, опустившийся на стул и обхвативший себя руками. Вон там были занавески. Там — картины, цветы и книги. Был кот Кастер, который спал на диване. Были горящие свечи, шепот, полные бокалы красного вина и музыка. Танцующие тени на стене. Одна высокая, другая удивительно красивая. В этой комнате жила любовь. Теперь остался только я. Мсье Эгаре прижал кулаки к горящим глазам. Он несколько раз судорожно глотнул, чтобы подавить слезы. У него перехватило дыхание, а спину вдруг обожгло каким-то горячим, болезненным ознобом. Когда ему, наконец, удалось проглотить стальной ком в горле, он встал и открыл окна. В комнату полились запахи со двора. Травы в садике Гольденбергов, розмарин, тмин. К ним примешался запах массажных масел Че, слепого подиатра, мага и чародея в области потрескавшихся пяток. Эту палитру дополнял омлетный дух, перекликающийся с острым, пряным чадом жареного на гриле мяса из кухни африканца кофе. А поверх всего реял запах июньского Парижа, тонкий аромат липы и ожидания. Но мсье Эгаре не желал поддаваться этому дурману. Он изо всех сил противился его магической власти. Он изрядно преуспел в искусстве игнорировать все, что могло спровоцировать тоску в любых ее проявлениях — запахи, мелодии, красоту предметов. Он принес из каморки, расположенной рядом с крохотной кухней, ведерко воды и мыло, и принялся отмывать стол. Орудуя тряпкой, он упорно отталкивал от себя неясный образ, воспоминание о том, как он когда-то сидел за этим столом не один, а с ней. Он тер, скоблил и старался не слышать въедливого вопроса о том, как ему жить дальше теперь, когда он открыл комнату, в которой были погребены его любовь, его мечты и его прошлое. Воспоминания, как волки. От них не убежишь, их не уговоришь оставить тебя в покое. Мсье Эгаре отнес узкий стол к двери, просунул его сквозь разобранную книжную стену и потащил дальше, мимо волшебных бумажных гор, на лестничную площадку, к квартире новой соседки. Он уже хотел постучать, когда вдруг услышал эти пронзительно печальные звуки. Всхлипывание, приглушенные рыдания, словно сквозь подушку. Кто-то плакал за зеленой дверью. Женщина. И она плакала, явно стараясь, чтобы никто ее не услышал. Глава вторая. Она была женой этого, ну, вы знаете, этого Ле П. Эгаре не знал никакого Ле П. Он не читал парижских сплетен. Мадам Катрин Ле П., ну вы знаете, вернулась однажды поздним вечером домой из агентства своего мужа-художника, где работала на него в качестве пресс-секретаря. В дверь был врезан новый замок, на лестничной площадке стоял чемодан, на котором лежал бракоразводный контракт. Ее муж исчез, не оставив адреса, взяв с собой старую мебель и новую жену. У Катрин экс-супруги этого козла, теперь не было ничего, кроме более чем скромного гардероба, принадлежавшего ей еще до вступления в брак.